Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Продолжаем знакомство с 11 главой. Сегодня у нас лицензирование форм жизни. Сразу же после энергичного обеспечения отсутствия регулирования зерновой ГМО-отрасли, картель ввел твердое лицензирование и технологические соглашения, обеспечивая Монсанто и другим биотехнологическим компаниям ежегодные лицензионные отчисления фермеров, использующих их семена. Частные компании ни в коей мере не были антиправительственными. Они лишь хотели, чтобы правительственные правила служили их частным интересам. Совместно с другими генными компаниями и производителями семян Монсанто требовало, чтобы фермер подписывал соглашение об использовании технологии, которая обязывала его платить каждый год взносы Монсанто за технологии, а именно за генетически спроектированные семена. Поскольку независимые поставщики семян быстро поглощались Монсанто, Дюпон, Доу, Сингентой, Каргилл или другими крупными фирмами агробизнеса, фермеры все глубже и глубже затягивались в ловушку зависимости от Монсанто или других поставщиков ГМО-семян. Американские фермеры были первыми, кто подвергся этой новой форме крепостничества. По решению американского Верховного суда в 2001 году ГМО-фирмы, такие как Монсанто, получили возможность вынуждать американских фермеров становиться рабами семян. По решению суда штрафы Монсанто за неуплату взносов стали серьезными карательными законными мерами. Монсанто заранее позаботилась о благосклонности судей. Она прописывала в своих контрактах условия, что любой иск против компании будет рассматриваться в Сент-Луисе, где присяжные заседатели знали, что Монсанто является здесь главным местным работодателем. Монсанто и другие компании, производители ГМО-семян, каждый год требовали от фермеров плату за новые семена. Фермерам запретили снова использовать семена с предыдущих урожаев. Монсанто даже нанимала частных детективов Пинкертон, чтобы шпионить за фермерами, не используют ли они старые семена вместо того, чтобы платить за новые. В некоторых районах США компания обещала бесплатные кожаные куртки каждому, кто сообщит о фермере, использующем прошлогодние семена Монсанто. Примечательно, что все четверо крупных главных поставщиков генетически спроектированных сельскохозяйственных семян Монсанто, Дюпон, Доу, Сингента начинали свою деятельность как крупные химические компании, которыми, впрочем, являются и сейчас. Причиной было одно и то же в каждом случае. Они все, прежде чем окунулись в генную инженерию семян, производили пестициды и гербициды. В начале 90-х годов гербицидные гиганты реорганизовали себя как компании науки о жизни. Они скупили существующие компании и производители семян, большие и маленькие. Они наладили связи с транспортниками и производителями продовольствия, и появилась как ось глобальной цепи вертикальной интеграции сельского хозяйства. Это была Голдберг-Дэвисовская модель вертикальной интеграции Гарвардской школы бизнеса в наивысшем ее воплощении. К 2004 году два гиганта агробизнеса, Monsanto и Pioneer Hardbread International, контролировали большинство частных компаний и производителей семян в мире. Основные компании ГМО агробизнеса следовали трехфазной стратегии. Первоначально они или покупали, или сливались с большинством главных компаний и производителей семян, чтобы взять под контроль семенную зародышевую плазму. Затем они заявляли множество патентов на методы генной инженерии, так же, как на генетически спроектированные вариации семян. Наконец, они требовали, чтобы любой фермер, покупающий у них семена, сначала подписывал соглашение, запрещающее фермеру собирать самостоятельный семенной фонд, таким образом вынуждая их покупать новые семена каждый год. В случае с Монсанто это позволило единственной компании, беспрепятственно обошедшей антимонопольные ограничения американского правительства, получить беспрецедентный контроль над продажей и использованием семян зерновых США. Дальновидно и то, что ГМО-семена продавались и разрабатывались стойкими специальному гербициду той же компании. Устойчивая к гербициду Roundup ГМО-соя Monsanto была геномодифицирована явно таким образом, чтобы быть устойчивой к особо запатентованному глифосату Monsanto, продаваемому под фирменным названием Roundup. Эта соя была готова к раундапу. И это гарантировало, что фермеры, заключающие контракт на покупку ГМО-семян от Monsanto, будут покупать также гербицид Monsanto. Гербицид Roundup был разработан таким образом, что его нельзя было использовать для негеномодифицированной сои. На самом деле это ведь ГМО-семена были сделаны на заказ подходящими к существующему гербициду глифосат все той же Monsanto. Явилось ли столь обширное и быстрое увеличение генетически модифицированных организмов в пищевой цепи безопасным или желательным, не представляло интереса для химических гигантов агробизнеса и производства семян. Представитель Monsanto Фил Энджел был откровенен, цитата:
«Monsanto не должна ручаться за безопасность биотехнологического продовольствия. Наш интерес состоит в продаже столь большого его количества, насколько это возможно. А давать ответы о его безопасности – это работа управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств».
Он хорошо знал, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств по требованию Monsanto давно оставило любые попытки независимого контроля безопасности ГМО-семян. Правительство согласилась позволить ГМО-компаниям самим присматривать за этой индустрией, то есть Энджел обрисовал совершенный порочный круг лжи и общественного обмана, очертив кровосмесительные отношения, которые были созданы между частным агробизнесом гигантов ГМО и американским правительством. Ну вот на этом я закончу сегодняшний выпуск и буквально пару слов о состоянии дел в России. Продовольственная безопасность Российской Федерации регулируется федеральным законом номер 29 от 2 января 2000 года о качестве и безопасности пищевых продуктов с некоторыми дополнениями и изменениями. В этом законе вы, конечно, не найдете ни одного слова типа ГМО, ген, биотехнология. Нет, там все конкретно и корректно. Все генетически измененные продукты называются словом «новые». Никакой борьбы за чистоту вида растений не производится. Все максимум крутится вокруг того, наносить маркировку о том, что продукт модифицирован, или не наносить. И обратить внимание, что при покупке ГМО необходимо подписать соглашение относительно защиты интеллектуальной собственности компании. Нельзя использовать семена для выращивания последующего урожая. Но это-то было известно и раньше. Но 10 лет назад Monsanto, Syngenta, Pioneer пошли дальше. В своих соглашениях они устанавливают, что ГМО, семена, запрещено использовать для проведения независимых исследований. Таким образом, нельзя проверить семена в самых различных условиях или сравнить семена нескольких компаний, продающих ГМО. И, естественно, нельзя проверять, ведет ли применение ГМО к нежелательному или ненамеренному загрязнению полей ГМО-культурами и прочим побочным эффектам. Как вам? Ну, хотелось бы закончить свой выпуск мнением представителей российской власти, а в частности выступлением президента Дмитрия Медведева на встрече с представителями аграрного бизнеса 6 июня 2009 года в Санкт-Петербурге. По-моему, лучше объяснить настоящую позицию власти по отношению к биоинженерии вряд ли возможно. Так что слушаем Дмитрия Медведева, мотаем на ус, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. До свидания.
Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, хотел бы еще раз всех поприветствовать на аграрном нашем форуме, на форуме, посвященном одной из самых актуальных тем продовольственной безопасности. Я думаю, что ваше участие и в пленарных дискуссиях, и в этом обсуждении должно способствовать развитию зерновой кооперации. Надеюсь, что форум также поможет решить и самые актуальные проблемы, которые стоят перед человечеством. Я о них только что говорил, выступая с трибуны пленарного заседания. Но будет способствовать и вполне практическим, утилитарным вещам. Я имею в виду кооперации между производителями, потому как все-таки зерновая безопасность, зерновой форум – это, с одной стороны, социальные аспекты, очень сложные, очень тяжелые. А с другой стороны, это все-таки бизнес. И относиться к этому тоже нужно соответствующим образом. Потому что то голосование, которое неоднократно проводилось в зале, показало, по сути, вот такое двойственное отношение к этой проблематике. Часть зала видела во всех проблемах, связанных с обеспечением зерном, прежде всего, такой гуманитарный, социальный аспект, что, наверное, опять же, справедливо. Часть зала видела в этом вполне прагматические рыночные аспекты, я имею в виду, прежде всего, бизнес-аспекты решения этой задачи. Но я обозначу буквально несколько тем, которые можно было бы обсудить. Во-первых, конечно, это внедрение в производство современных индустриальных технологий. Мы ставим задачу наращивания производства, снижения издержек по всем компонентам, и, естественно, это касается компонентов аграрной продукции, это касается и зерна. Значит, и для этого нужно использовать различные научные достижения. Речь идет, конечно, о селекционно-генетических достижениях, о производственно-технологических и о современных бизнес-моделях, потому что без этого ничего не получится. Разумеется, что мы в своей стране будем внедрять такие модели с учетом очень такой дифференцированной погодной ситуации и обширной климатической карты, которая располагает Россия. Второе, что, наверное, следовало бы обсудить, и что мы начали обсуждать уже в ходе пленарной дискуссии, это вопрос о господдержке. Тема вечно зеленая. Опять же, здесь всегда присутствуют полярные позиции. Кто-то считает, что господдержка – это крайняя необходимость, и мы не можем обойтись без нее. Кто-то считает, что господдержкой как раз, ну, что называется, уложена дорога в совершенно противоположном направлении. Это как раз в соответствии с тем вопросом, который задавался, способ дестимулировать государство к нормальному ведению бизнеса в аграрной сфере и в сфере производства и продажи зерна в том числе. Вот. Но в любом случае сегодняшние трудности с кредитованием нам не оставляют особого выбора. Нам придется все-таки отдельные элементы государственной поддержки использовать. Наверное, это временное явление, но использовать эти деньги мы должны по максимуму, что называется, для того, чтобы защитить свои интересы. Ну и, наконец, еще одна тема, которую я предложил бы обсудить здесь присутствующим коллегам и российским производителям, и иностранным производителям. Я имею в виду в целом роль России на мировом зерновом рынке, потому что мы как раз совместно занимаемся многими проектами в этой сфере. Производим зерно, покупаем зерно, соответственно. Значит, и для нас, конечно, очень важен вопрос выхода на новые рынки, в том числе рынки стран Юго-Восточной Азии, с перспективой организации так называемого «Восточного коридора развития». Кроме того, это, конечно, рынки стран СНГ, это некоторые страны Европы, страны Африки, безусловно, как потенциальные покупатели. В общем, диверсификация экспорта зерна для продаж зерна для России – это, конечно, один из очень серьезных элементов продовольственной безопасности. У нас есть свои экспертные оценки, не знаю, так сказать, насколько они все-таки будут правдоподобными. Тем не менее, будущий урожай, урожай этого года может составить от 80 до 90 миллионов тонн зерна. При этом экспортный потенциал этого года определяется аналитиками где-то в размере 20 миллионов тонн. Вот. Но это как бы такие цифры, которые не учитывают наших внутренних проблем, в частности, проблем с инфраструктурой, с портовыми мощностями, потому что это отдельная тема для разговора. Вот я предложил бы сосредоточиться на этих вопросах, хотя, если коллеги предложат, мы можем послушать и другие темы.